Ну, сегодня у нас с вами финальное занятие по вот текущему курсу. Теперь мы каникулы до февраля. Ну, а там, когда начнем, мы тогда будет объявление, рассылочка. В общем, тогда все объявим, когда. Ну, в принципе, мы уже забронировали помещение, так что, ну, если ничего не случится. У нас ситуация, сами понимаете, сейчас такая непростая. Так, ну, значит, вот сегодня завершение курса. Хотя, конечно, ну, настолько много материала в этом курсе, что очень, очень многое, как бы вот, не то, что не удалось, но просто, и, наверное, может быть, и не надо было бы, был бы курс перегружен. Я много материала я дам в приложениях. Вот я еще дам тексты, так что потом загляните, кому, конечно, интересно. Значит, ну и сегодня, собственно, мета-история. Значит, вся длинная история, которую я рассказывала в течение 11 лекций, и некоторым, возможно, показалась скучной, на самом деле вся эта история охватывала самые важные события, которые в этот период происходили на тонком плане и имели определяющее значение для всей дальнейшей истории. Причем история не только Европы и Ближнего Востока. Я специально до сегодняшнего дня не говорила о метаисторической стороне происходящего, хотя каждый раз обещала, но вот я чувствовала, что вот пока это делать рано. Мне хотелось, чтобы слушатели сами почувствовали подоплеку событий, тем более, что это уже события достаточно близкие к нам, и многие слушатели, как вот было видно по консультациям, либо в них принимали участие, либо где-то находились поблизости. И некоторым действительно, с некоторым слушателям удалось как бы считать подтекст лекции, некоторые достаточно четко это сделали. Ну, некоторые в той части, где это их самих как-то касалось. Так что поэтому вот это я поняла, что я это сделала правильно. Но вот сегодня я расскажу, наконец, и то далеко не все, но многое из того, что происходило на самом деле. Ну, кроме того, понимаете, меня останавливало еще и то, что вот если бы я как вот если я бы рассказала, сформулировала бы какие-то метаисторические вещи до того, как человек это прочувствует, люди это прочувствуют, то многие просто как мои слова запомнили бы и все. Опять же, без вот глубинного проникновения в смысл всего этого. Поэтому вот я, значит, испытывал ваше терпение до сегодняшнего дня. Вот, ну, сегодня я расскажу то, что я обещала, но, к сожалению, далеко не все, потому что очень много материал обширнейший, ну, так сказать, вот такой материал чисто исторический был огромный совершенно, вот, а метаисторическая подоплека там всего гораздо больше, гораздо все гуще, глубже, шире. Ну, первый вопрос, возникающий метаисторически. Зачем на самом деле были затеяны крестовые походы? Вот. Явные причины мы рассмотрели достаточно подробно, а причины тайные были значительно глубже и значительно выше. Основная метаисторическая подоплека крестовых походов, как ни странно, налаживание взаимодействия двух метакультур, христианской и исламской, и налаживание этого взаимодействия по теме этериоцефала. Ну, мы в свое время это много говорили об этериоцефале. И та, и другая метакультура в этой теме были задействованы с разных сторон, с разных совершенно позиций. Но вот и в принципе нужен был. Ну, желателен был бы некий синтез, но взаимодействие. У этих метакультур были другие задачи, это не единственная задача, естественно, было. Вот, но вот по данной теме именно вот так было дело. И, ну, и в рамках того, с какой точки зрения смотрим мы, нам тоже как бы важнее вот эта вот позиция, эта тема. Ну вот налаживание взаимодействия в данной ситуации происходило через жестокую, бескомпромиссную борьбу. Это тоже вот способ взаимодействия. Предпринимались попытки наладить взаимодействие мирным путем, путем переговоров. Ну, попытки были такие точечные. Но даже при том, что если что-то такое было, было много общего, попытки эти успеха не приносили. Магометане со своей стороны, особенно первые несколько сотен лет, они к христианам относились, ну, не то чтобы положительно, но нормально, терпели их, но требовали, тем не менее, перехода в ислам. А когда с христианской стороны какие-то возникали попытки взаимодействия налаживать, ну вот я в прошлой лекции говорила про Франциска Ассизского, который, собственно, к султану явился, пройдя через фронт, можно сказать, пересек линию фронта, вел с султаном трехдневный диспут религиозный. Но, собственно, ничем это не кончилось, все остались при своих. Единственное, что султан Франциска Ассизского очень зауважал. Тот ушел, собственно, с тем же, с чем и пришел. Значит, в тему этерицефала, как мы знаем, была, естественно, включена и еврейская метакультура. Мы об этом в свое время много говорили. И еврейская метакультура передала многие свои достижения метакультуре христианской. Но базовый эгрегор еврейской метакультуры в эти времена влачил мучительное существование, с трудом выживая в диаспорах. А вот метакультура христианская и исламская находились в стадии становления, но в стадии очень сложных внутренних состояний. И там, и в той, и в другой метакультуре было множество внутренних эгрегоров, которые боролись за свое место под солнцем. Но в это время все завязывалось метаисторически, метагеографически, все завязывалось на Иерусалиме. Это была та метагеографическая точка, в которой было очень много всего сосредоточено. И я в свое время про Иерусалим говорил достаточно много. Ну, был курс лекций, как вы помните, «Святая земля, небесный Иерусалим» назывался, «Метаистория еврейского народа до Рождества Христова» в 2017-2013 годах. Был курс «Метаистория Рождества Христова» в 2014-2015 году, где тоже про Иерусалим конкретно говорилось. Ну и в текущем курсе я тоже даже одну лекцию посвятила истории Иерусалима. Ну и сейчас я что-то такое я повторю, что-то, может быть, вы забыли или не знали. Что такое Иерусалим? Почему такое ему внимание со всех сторон? Иерусалим – это метагеографическая точка силы космического масштаба. Через него проходит, ну, так называемая духовная струна, задающая для Алис эталонную вибрацию взаимодействия с внешним космосом. Причем как с шести, так и с 24-качественным. Таких точек, таких струн у Алис несколько, именно такого масштаба. Но они находятся в самых разных местах, и далеко не все человечеством освоены. Некоторые из них человечество не знает вообще, некоторые знают и используют, но это уже в других местах, далеко от нас. Мы не будем эту тему дальше развивать, пока для нас важна именно эта струна. Сама струна, как таковая, как и полагается струне, она ничего не делает. Это всего лишь камертон. Зато сонастройка с этой духовной струной дает потенциальную возможность взаимодействия как с самыми тонкими, так и с самыми плотными пространствами Алис, вплоть до ее границ с открытым космосом. Но поскольку струна проходит через все слои, ее вибрации могут быть ощутимы в достаточно узком диапазоне. И место, через которое струна проходит, может восприниматься как самое обычное, ну, место силы, каких, как известно, очень много, без каких-либо космических взаимодействий. Иерусалим много раз, как мы знаем из истории, переходил из рук в руки разных эгрегоров. И вот интересно проследить, чем они при этом руководствовались. Как известно, на физическом плане Иерусалим на протяжении всей своей истории был ценным участком земли, за который велась борьба. Археологические исследования в этом районе позволяют предположить, что город был населен еще в 4000 году до нашей эры, то есть 6 тысяч лет тому назад. И уже в доеврейские времена на месте будущего Иерусалима были святилища тех народов, которые населяли эту страну. И потом евреи, завоевав Палестину, выстраивали свою метакультуру, ориентируя ее ось на эту струну. Это уже было совершенно сознательное действие, собственно говоря, в значительной степени ради этого Палестину и завоевывали, ради этого места. Но при этом они очень долго боролись с пережитками древних культов, которые клубились вокруг этого места. Это тоже все мы в свое время рассматривали. Тут вот нам еще сегодня важно заметить такую вещь, что это были не просто места древних культов, а это были культы, связанные с человеческими жертвоприношениями. Ну, вот в давние времена многие культы были с этим связаны, требовали человеческих жертвоприношений, и к этому месту были прикормлены сущности нижних зон, которые питались энергиями и трансфизическим материалом этих жертвоприношений. Но вообще с этим местом было связано множество разных ритуалов, как, так сказать, жизнеобеспечивающих, так и защитных, и военных ритуалов. Но это была магия племенного уровня, которую евреи противопоставили магию более мощную и масштабную. Ну, не зря они несколько сотен лет провели в Египте, магическим центром того времени, добавив еще и новые токи, новый материал, в том числе кармический. Мы в соответствующем курсе говорили о задачах, которые стояли перед еврейской метакультурой, как и насколько они решались, но для их решения требовались и новые для того времени способы работы на тонком плане, и новые сущности, участвующие в этой работе, и новые связи с иерархиями разных уровней, проще говоря, новая магия. Параллельно шло и освоение новых пространств, как физических, так и потусторонних, и все это шло в постоянной и мучительной борьбе, внешней и внутренней. В 1000 году до нашей эры израильский царь Давид завоевал Иерусалим, обнес стеной и укрепил город, чтобы избегать дальнейших вторжений. И Иерусалим стал для евреев духовной столицей, и в ней они достигли вершины магического могущества. Царь Соломон построил знаменитый храм, средоточие магии. В храме находилось огромное количество, ну, предметов культа, в основном сделанных из золота. В 18 июля 586 года до нашей эры Иерусалим был захвачен вавилонским царем Навуходоносором II. Храм Соломона был полностью разрушен, город сожжен, жители угнаны в рабство. По приказу царя были вывезены сокровища храма и дворца, а также золотые сосуды, находящиеся в храме еще со времен Соломона. Как священное место Иерусалим вавилонян совершенно не интересовал. Вибрации струны они не слышали, им просто нужно было полностью сокрушить магическую силу иудеи. А сокровища интересовали их именно как сокровища и не более того. То есть у них были свои задачи, свои программы, свои проблемы, и не чувствовали они это, на самом деле, силу этого места. После победы Кира Великого над Вавилонией иудеи-изгнанники смогли вернуться из Вавилонии в Иудею. И, как мы знаем, персидский царь Кир сокровища храма вернул, и место силы эгрегора снова заработало. В первом веке город был столицей Маковейской империи Симона Маковея, прежде чем уступить место долгому правлению римлян. В римскую эпоху, как мы знаем, город Вифлеем, недалеко от Иерусалима, стал свидетелем рождения Иисуса Христа. Именно в Иерусалиме он был распят и впоследствии воскрес, а место его предполагаемого распятия в Иерусалиме стало самым святым местом в христианском мире. Первые христиане стекались к этому месту в паломничестве, и вокруг этого места была построена церковь гроба Господня. Библейская Палестина стала святой землей для христиан. Там началось построение христианской метакультуры. То есть для христианской метакультуры эта духовная струна тоже была осью, которая задавала, как была камертоном для построения. Но, значит, это только вот начало. Мы помним, что римляне еще долго Иерусалимом владели. После того, как Иерусалим был завоеван римлянами, он стал столицей династии Иродов, правившей под руководством Рима. В 70-м году нашей уже эры римский император Тит разрушил храм, чтобы наказать и отпугнуть евреев, восставших против его правления. Все эти истории мы с вами проходили. В 135-м году нашей эры римский император Адриан перестроил город, возвел новые стены и официально назвал эту землю Палестиной, а Иерусалим был переименован в Элия Капитолина в честь римского бога Юпитера. На месте бывшего храма Соломона был возведен храм в честь Венеры. То есть римляне не чувствовали метафизической особенности этого места. Они просто поставили свои храмы на, ну, так сказать, магически наработанные места. Мы знаем, что римский эгрегор очень охотно включал в себя верование других народов, разнообразие и усиливая свою внутреннюю жизнь. Почти 200 лет Иерусалим оставался языческим городом. Но затем наступил византийский период, который продолжался с 324 по 638 годы нашей эры. В 325 году Константин созвал первый Никейский собор деятелей христианской церкви, чтобы решить вопрос о христианской догматике. На этом соборе иерусалимский епископ Макарий выступил со страстным призывом восстановить священные для христиан места в Святой Земле. Константин отнесся к этому сочувственно, и в следующем году его мать Елена, верующая христианка, посетила Иерусалим и стала восстанавливать и расчищать места, связанные с жизнью Иисуса. Значит, около 200 лет храм римской богини Венеры стоял на том месте, где по преданию умер Иисус. По приказу Елены римский храм был разрушен, и под ним был обнаружен склеп, а в нем кусочки дерева, которые были сочтены остатками креста, на который был распят Иисус. Константин немедленно отдал приказ выстроить на этом месте несколько строений. Позднее эти здания, в том числе базилика Константина на горе Голгофа и ротонда, в которой находится гробница Христа, были объединены под одной крышей. Иерусалим стал центром христианского паломничества. В 638 году нашей эры, с быстрым распространением в регионе новой религии ислама, город был захвачен арабской армией во главе с Абу Убайдой при халифате Умара Умара. Ислам пришел в Палестину. Ну, как мы знаем, еще со времен Мухаммеда мусульмане считали Иерусалим важным местом паломничества после Мекки из-за его религиозного значения как место чудесного путешествия пророка на небеса. Между 688 и 691 годами нашей эры была построена мечеть Купол Скалы. Два года спустя на том же месте была построена мечеть Алякса во знаменование места поклонения пророка. К XI веку, то есть к началу крестовых походов, ислам существовал в этом регионе более 500 лет. И город получил мировую репутацию города трех конфессий. Три метакультуры, связанные с программой Этериоцефала, ориентировались на духовную струну. Но вот, как я вам сейчас показала, что далеко не все метакультуры, далеко не все эгрегоры эту духовную струну слышали. Ну, как, собственно говоря, естественно, что и большинство людей, эту, посещающих Иерусалим, эту духовную струну не слышат и не воспринимают, но в данном случае речь идет об эгрегорах, для которых это было существенно. Ну, естественно, опять же, эгрегор воспринимал это, ощущал это самой своей внутренней, самой тонкой своей частью, но, тем не менее, вот это принципиальный момент. Ну, значит, 400 лет это было место сосредоточия духовной жизни трех метакультур, и, в общем-то, сосуществовали достаточно мирно, ну, относительно мирно, но нормально. Вот. Но только турки-сельджуки нарушили эту, если не гармонию, то, по крайней мере, относительно мирное сосуществование. Напомню, что сельджуки были сравнительно новым и в чем-то инородным включением в исламскую метакультуру. Они в нее еще толком не интегрировались и никакой струны, естественно, не слышали. А с приходом к власти в Египте фатимидов их государство, борющееся с христианским экспансионизмом, правители начали ограничивать поток христианских паломников. Ну и, собственно говоря, вот подходим к эпохе крестовых походов. В 1095 году нашей эры папа Урбан II провозгласил крестовый поход против мусульман в Палестине. «Тем, кто будет сражаться, — сказал он, — обещано небесное искупление их грехов». В 1099 году нашей эры Иерусалим был завоеван крестоносцами, и его жители были перебиты все, и мусульмане, христиане и евреи в равной степени. И на протяжении большей части XII века Иерусалим был столицей Иерусалимского латинского королевства, государства крестоносцев. Помимо Иерусалима, на Святой Земле и вообще на Ближнем Востоке было немало мест, за которые имело смысл бороться по метагеографическим соображениям. Это Антиохия, Дамаск, ну и сама Сирия вообще, как огромное потустороннее хранилище магических наработок. Это тоже было место очень важное. Значит, что сохраняла Сирия? Метафизическая Сирия. Там сохранялись магические наработки многих веков, многих народов, эгрегоров и метакультур. Там были связи с множеством сущностей. Там было множество информационных пространств. Там сохранялось множество способов действия магических. Это все размещалось в пространствах разной глубины, разной широты и высоты. Там были хранилища замкнутые, хранилища открытые, хранилища доступные и недоступные, актуальные и неактуальные, живые хранилища, мертвые, полуживые. Чего там только не было. То есть Сирия — это было такое вот потрясающее место. Там было, сохранялось множество нитей связей с людьми, с сущностями, с прошлым, настоящим, будущим. И туда постоянно, ну как бы так, закачивались магические новинки. Ну, другое дело, как это все интегрировалось, но чаще всего никак. То есть это все никак не было организовано, и уж кто там, кто чем мог, пользовался, кто чем хотел или сумел достать, доставал, но это было все очень так вот разнообразное. Я еще раз говорю, что многое было просто полностью закрыто, закодировано и недоступно. И много было старого, много было мертвого, много было... Но, тем не менее, вот к этому месту многие тянулись, и в этом месте тоже многое происходило. Ну, как мы с вами помним, именно в Дамаске прозрел апостол Павел. За этот город постоянно сражались между собой мусульмане, разные мусульманские эгрегоры. Дамаск, значит, прозрел апостол Павел. Антиохия метагеографически была связана с темой Эреи. И, что интересно, с этой же темой связаны армяне, которые у нас в лекции возникали эпизодически. Ну, в частности, армяне выкупили из плена Боемунда, как я в лекции говорила. Но сейчас я просто немножечко про Армению схожу, потому что это очень важная была метакультура, но сейчас она уже, как-то ее функции заканчиваются, но в свое время она была очень важна. Армения стала христианской очень рано, одна из первых. Именно государство стало раньше Константинополя. В 301 году Армения приняла христианство, правда, в монофизитской версии, и до сих пор армяне именно монофизиты, христиане-монофизиты. Армянская метакультура по своему предназначению была связана с так называемой книгой Эреи. А основным связующим элементом эгрегора была связь по кровному родству. Поэтому эгрегор выживал и в диаспоре, и расколотый на части, и под чужим управлением. На протяжении 3 столетий Киликийская Армения являлась важным фактором в геополитической игре Востока и Запада, это уже к древним временам, опять, а иногда даже выходила на первый план. Мотив контактной зоны, спорной территории, место битвы господствовал в истории Армении на протяжении многих веков. Она оказывалась в зависимости то от одной, то от другой стороны, то от обеих сразу, и лишь временами обретала самостоятельность, пусть частично и в виде маленьких царств и отдельных княжеств. При этом Армения сохраняла этническую, культурную, религиозную и экономическую целостность. Собственная система письма поддерживала оригинальную литературу, а собственная церковная иерархия – духовную независимость. Это не позволяло более сильным соседям размыть и ассимилировать армянский этнос. Более того, многие армяне, благодаря энергии и таланту, пробивались на самый верх иерархии великих держав, вплоть до византийских императоров и фатимидских визирей, а армянские общины распространялись по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку. Появление крестоносцев было воспринято в армянской среде с большим энтузиазмом и рассматривалось как осуществление древнего пророчества об освобождении Армении. Именно среди армян франки нашли наиболее преданных и деятельных союзников. В крестоносцах армяне видели естественную опору против своих извечных врагов. Находившиеся в многовековой вражде с греками и угнетаемые тюркскими кочевниками, армяне оказывали всяческую поддержку новым завоевателям-освободителям. Снабжение армии крестоносцев лошадьми, фуражом и продовольствием, точные сведения о противнике, прямая военная поддержка, например, при взятии Антиохии, покорении Эдессы и захвате Тарса, таковы были деяния армян во время первого крестового похода. Чуть позже именно армяне выкупили из плена знаменитого Боемунда. Я об этом говорила. Особенно прославил армян подвиг при Харпуте в 1123 году, когда ценой своих жизней они помогли освободить из турецкого плена эдесского графа Жуслена де Куртене. Так, ну, возвращаемся к теме магии. Как мы вот с Сирии начали эту тему. Напомню определение магии. Мы будем говорить, естественно, не о такой вот бытовой, простенькой магии, незатейливой. Мы будем говорить о магии масштабной. Магия – это творческий процесс внутри определения, которое в свое время я давала еще в традиционной астрологии, потом уже в других книгах. Магия – это творческий процесс внутри материала, в который включены, помимо человека, предметов и явлений физического мира, еще и тонкие энергии, материал и сущности тонкого плана. Основная часть этого процесса происходит в иноматериальных пространствах, но результаты должны быть получены на плане физическом, как предметы, явления или события. Жизнь эгрегора, как иноматериального существа, с физической стороны поддерживает эгрегориальная магия, ответственные за которую служители культа, религиозного и или государственного, совершают специальные обряды, а простое население участвует во множестве ритуалов, энергии которых и, так сказать, питает эгрегор. При этом всегда есть и внутренняя, собственно, эзотерическая, то есть тайная составляющая магического обеспечения эгрегора. В христианских странах создавались монашеские ордена, в исламе тоже появлялись эзотерические движения или просто инакомыслие, например, суфизм или мистическое движение низаритов, выросшее из исмаилизма, одного из основных шиитских направлений ислама. Революционно настроенные исламистские мистики полностью отвергали государственную религию, считая ее безвозвратно искаженной. Ну, я про низаритов в приложении вам напишу, прочитайте, потому что это большая очень тема. В эпоху крестовых походов, когда шли процессы кардинальной перестройки множества эгрегоров, возможностей и сил, уже существующие у них магии, уже не хватало. Это касалось практически всех эгрегоров, и религиозных, и европейских, и ближневосточных. Эгрегоры были уже все очень сложно организованы, сами по себе эгрегоры, а на их основе формировались новые метакультуры. И все это нуждалось в новых дополнительных магических способах, усиливающих их и способствующих реализации их метаисторических программ. Стали появляться новые тайные ордена. Ну, как все нормальные эзотерики, вы ждете, что я сейчас начну раскрывать вам секреты тайных орденов. Нет, немножко об этом позже, а сначала про эгрегоры. На самом деле, основное метаисторическое содержание эпохи крестовых походов – это история жизни эгрегоров, их становление, развитие, взаимодействие, борьба. И главные действующие лица этой метаисторической драмы – это эгрегоры религиозные, христианские, распадающиеся на две крупные части, множество небольших сектантских, и исламские, подразделяющиеся на несколько более мелких, враждующих между собой, ну, квазигосударственных. Значит, религиозные и несколько государственных европейских. Все враждующие между собой, как правило, ведущие борьбу с внутренними врагами и находящиеся в сложных отношениях с эгрегорами религиозными и, или сектантскими. В эту эпоху в Европе и на Ближнем Востоке происходило множество событий, на фоне которых крестовые походы могут показаться даже и не очень значительным явлением. Но с метаисторической точки зрения, именно они в значительной степени вызвали фундаментальную подвижку пластов в человеческих сообществах того времени. Ну или хотя бы просто это показывали. Я в свое время проводила семинар на тему эгрегора метакультуры, по-моему, в 2018 году. Вот, ну, кого эта тема интересует, я бы советовала бы вам переслушать этот семинар. Я там даю определение, много говорю об эгрегорах. Ну, единственное, что некоторых может напрячь немножечко, я в этом семинаре я постоянно ссылаюсь на курс Веры Валентиновны. Сначала она прочитала курс «Эгрегориальная составляющая человеческого существа». Вот, и я на этот курс постоянно на семинаре ссылаюсь. А курс мы убрали, естественно. Когда Вера Валентиновна ушла из школы, то, естественно, мы все ее материалы из сайта убрали. Ну, в принципе, на самом деле, тем, кто в свое время его прослушал, ну, прослушали, слава Богу, разобрались, не разобрались в своих тонких телах. Ну, в принципе, на данный момент, кто этот курс и не слушал, необходимости в этом уже давно нету. Сейчас мы уже работаем другими способами, и все это происходит. Нет необходимости так детально все это разбирать. Вот. Но, тем не менее, семинар советую послушать, потому что эгрегориальная тема у нас будет, она всплывает постоянно и дальше будет. Так что освежите в памяти. Я не знаю, буду ли я еще делать специальный семинар на эту тему, просто, скорее всего, на это времени не будет, поэтому ну, послушайте то, что есть. Так, ну и, собственно, дальше про эгрегоры. Эгрегоры, в принципе, воюют всегда. Это вообще одно из основных занятий. Я когда-то очень давно, лет 25 назад, я даже написала статью на эту тему, она, по-моему, тоже на сайте выложена. Она называется «Кому нужна война?». Вот, и там как раз, собственно, вот, ну, это-то, конечно, написано на, вот, для того времени, когда еще мало что мы знали, но, в принципе, так, то есть такая статья такая, достаточно простая, но там все правильно, хоть, может быть, не очень широко и глубоко. Вот, значит, то есть эгрегоры воюют всегда, это основное, одно из основных занятий. Но если посмотреть с поверхностной точки зрения на эгрегоры европейские, и поводов для войн, и достойных противников им хватало и поблизости. Ну, зачем тогда понадобилось тащиться в такую даль? По тем временам на другой конец света. Но вот наш курс был очень конспективным, поэтому я ничего не успела сказать о трудностях как самого пути европейцев на Святую Землю. Иногда он занимал больше года. Так и жизни тех, кто все-таки добрался туда. Даже если оставить в стороне военные потери, люди гибли в огромном количестве. Ну, правда, в те времена и отношение к смерти у людей было другое. боялись не смерти как таковой, а посмертных мучений в аду. Поэтому считали, что лучше помучиться при жизни. Это касалось и христиан, и мусульман. И у тех, и у других были концепции ада и рая, ну, хотя и разные. На тонком плане и у тех, и у других, и у христиан, и у мусульман были организованы пространства посмертия, ну, точнее, они находились еще в стадии формирования, которое как раз в этот период происходило очень активно. Но напомню еще раз, что в те времена не было эгрегоров чисто государственных. Религиозная составляющая играла огромную роль, и не только в сфере идеологии. Крупные эгрегоры находились в стадии, когда на их основе формировались метакультуры. Какие-то куски к эгрегорам присоединялись, какие-то отваливались, какие-то перетасовывались. В общем, процессы шли очень бурные и болезненные. И в борьбе между собой и внутри себя эгрегоры стремились набирать, так сказать, вес, осваивать все более глубокие пространства, привлекать на свою сторону более плотных сущностей, а также расширяться метагеографически, не только географически, но и метагеографически, захватывая соседние потусторонние пространства. Когда вместе с их обитателями, а когда их и уничтожая, не только физически, но и метафизически. Невероятная жестокость, которую проявляли к противникам победители, как мусульмане, так и христиане, а католическая церковь к еретикам, объяснялась несколькими причинами. Про эту жестокость как раз я вам неоднократно говорила, об этом очень много написано и очевидцами, и участниками событий. Так вот, одна из причин таких жестокостей состояла в том, чтобы не дать душам невинно убиенных вернуться в пространство по смерти своего эгрегора. В те времена соблюдение погребальных обрядов имело большое значение. И если послесмертные ритуалы не были соблюдены, душа умершего могла оказаться в рабстве у эгрегора-победителя. Ну, не говоря уже о том, что если во время гибели человека целостность физического, а следовательно и эфирного тела была существенно нарушена, это сильно затрудняло формирование тела по смерти. И не случайно одной из задач ордена госпитальеров была забота не только о живых, там, больных, раненых, просто ослабевших, но и об умерших, причем не только членов своего ордена. Они их хоронили, отпевали, поминали. Следует заметить, что если воины, как крестоносцы, так и мусульмане, к смерти, то есть к уходу с физического плана, были готовы просто в силу своей профессии, и посмертные маршруты их душ также были уже в эгрегоре прописаны, в их эгрегорах, то мирное население часто погибало в состоянии предсмертного ужаса, боли от пыток, издевательств и насилия победителей, что было дополнительной подкормкой для сущности нижних зон. Другая причина такой вот невероятной буквально жестокости была в том, что массовая резня являлась своего рода кровавым жертвоприношением сущностям нижних зон, обитающим в шрастых эгрегорах. Как мы знаем, в западных и ближневосточных религиях обряды с человеческими жертвоприношениями уже несколько тысячелетий были запрещены. Но эти сущности, обеспечивающие, кстати, боеспособность эгрегора, по-прежнему требуют своей пищи. Заметим, что военные успехи той или другой воюющей стороны зависели не только от совершенства вооружения и выучки личного состава, но в значительной степени от совершенства военной магии. Крестоносцы в первое время одерживали совершенно поразительные победы, еще и потому, что многие из них, благодаря своему происхождению, владели военной магией кельтов, древних германцев, даже гуннов и тому подобное. Значительно, правда, усовершенствованы в более поздних внутриевропейских войнах первого тысячелетия. Так Норман Боемунд отличался не только силой, храбростью и умом, но и незаурядными магическими навыками северных викингов. А викинги к тому времени завоевали значительную часть Европы, а Вильгельм Завоеватель уже с 1066 года стал королем Англии. Ну, о норманах у нас будет отдельный разговор. Это очень интересная и важная тема. Просто сюда она у нас не поместилась, но она нужна. Военная магия мусульман первое время уступала магии крестоносцев. И только когда напор франков стал ослабевать, мусульмане начали добиваться серьезных побед. Становящиеся эгрегоры, прежде всего исламские, католическая часть христианского, которая в этот период все больше отделялась от греческой, некоторые государственные европейские эгрегоры начинали проявлять имперские амбиции и для набора большего веса привлекали в свою нижнюю самую плотную часть так называемых демонов великодержавности. Я в каких-то курсах их упоминала так чуть-чуть совсем. Это сущности, которые были порождены еще в Вавилоне и использовались уже многими эгрегорами. Мы будем называть их асураорами. Термин предложен питерским астрологом и специалистом по Данилу Андрееву Сергеем Евтушенко. Но этот термин очень пригоден, потому что Данила Андреев этот термин для этих сущностей совсем другой, и он почти что совпадает с нашим, одним из наших терминов, поэтому вот термин асураор вполне для этого удобен. Вот, значит, это то, что касается нижней части эгрегора. Вот это вот очень важный момент, на самом деле, был. Нижняя часть. Огромную роль во всей этой истории играла, естественно, верхняя часть, идея каждого из эгрегоров. В исламе при наличии большого количества соперничающих между собой внутренних эгрегоров идея была общая, сформированная еще при первых халифах, вскоре после смерти Мухаммеда. Хотя к XI веку уже существовало достаточно разномыслий и в исламе. В христианстве ересей, разномыслий было очень много. Мы об этом подробно говорили. Но самое главное, уже произошел принципиальный раскол на восточную православную и западную католическую церкви. В результате Великой Схизмы, я с нее начинал этот курс, стали формироваться два эгрегора, причем если византийский, государственный и религиозный представляли нераздельный союз, это так называемый принцип симфонии церкви и государства, мы об этом говорили, когда Византию проходили, то католический стал формировать собственный эгрегор, вступающий в нешуточное соперничество с соседними государственными, а затем и с Византией. Именно крестовые походы невероятно укрепили папство как эгрегор, начиная от идеи до самой глубины. Вспомним, что сначала крестоносная идея провозглашалась обеими церквами и их совместными действиями, инициированными Урбаном II, католиком, и православным императором Алексеем Комнином, было создано на уровне массового сознания мощнейшее информационное поле, привлекающее к крестовой эпопее. Прощение грехов обещалось, спасение гроба Господня и другое, то есть очень много, ну мы про это про все тоже говорили, какие, собственно говоря, идеи привлекали людей к этой эпопее. А на уровне массового подсознания в результате действия, совместного действия двух, тогда еще обе церкви действовали совместно, создавалось поле общего волевого устремления, которое, собственно говоря, уже людей конкретно двигало в поход. Ну и результаты, вот когда мы с вами про первый крестовый поход говорили, значит, результаты были совершенно потрясающие, значит, реагировали на информационное поле, реагировали все, реагировали рыцари, реагировало огромное количество крестьян, помним тоже эту историю. Но самое интересное, что через несколько, собственно, через столетие с небольшим, действие этого поля не закончилось. вот последнее, что под его действием произошло, это крестовый поход детей. Вообще, что он трагическая история, где практически все его участники погибли, я тоже про него рассказывала, но это было именно вот действие вот этого вот еще не распавшегося информационного поля. По мере того, как разворачивались крестовые походы, папство укреплялось и усиливалось. Я об этом все время говорила в лекциях, подчеркивала это место. Не знаю, обратили вы на это внимание или нет, но вот я на это очень внимание обращала. Папство очень окрепло и магически. Паломники привозили на родину множество реликвий. Ну, те, кому удавалось вернуться, привозили с собой множество реликвий, которые становились предметами культа. А уж когда так удачно удалось расправиться с Константинополем, где священных реликвий было великое множество, а еще и несметное богатство Константинополя, золото, драгоценности, вся византийская роскошь, все это папство приватизировало. И, в общем-то, приобретая все большую и большую силу, папство сражалось с европейскими эгрегорами. Ну, эту сторону мы подробно не рассматривали, но вот кто историей интересуется, можете про это почитать, про это много написано. И вот сражаясь с европейскими, к этому времени уже существовали крупные эгрегоры, которые тоже уже призвали к себе асурауров, и папство тоже призвало на помощь асурауров, что дало ему метафизическую глубину и, соответственно, вес как бы прибавилось, а на форме необыкновенную жестокость по отношению к противникам. Это евреи, альбегойцы, тамплиеры, все другие сектанты, ну и, в конце концов, византийцы. Ну и затем последовало создание инквизиции. Все это укрепляло низ папского эгрегора. Однако этим как бы вот все особенности эгрегора, естественно, не исчерпывались. При этом и в католическом христианстве оставалось христианское, хотя вот это все, как мы сами понимаем, прямо противоположно тому, к чему исходное христианство призывало. Но при этом и в католическом христианстве воплощались те, кто как бы вот держал ось, кто способствовал проведению реального тока Христа. Ну, например, тот же самый Франциск Ассизский, про которого я уже говорила, и другие монахи, святые, создатели других монашеских орденов. Ну, вот теперь об орденах. Я, к сожалению, сейчас очень коротко про это скажу. Значит, у крестоносцев во время крестовых походов было создано три основных рыцарских ордена. Орден тамплиеров, орден госпитальеров и Тевтонский орден немецкий. На самом деле они тоже были эгрегорами, но эгрегорами сектантского типа. Вот я в курсе лекции про эгрегоры, в семинаре про эгрегоры, я как раз говорила о существовании эгрегоров такого типа. Это эгрегоры с очень глубокой, и вот эти вот данные эгрегоры, о которых я сейчас говорю, у этих эгрегоров была очень глубокая и высокая эзотерическая часть. Там действовала строгая система посвящения, очень строгие уставы. Об этом тоже мы немножко говорили. Значит, каждый из этих эгрегоров имел свое предназначение и свою метаисторическую задачу. Она могла быть частью метаисторической задачи христианского эгрегора, даже не эгрегора, точнее, христианской метакультуры, но это была задача совершенно особая. И ну, вот мы про это сейчас говорить не будем, просто надо это понимать. Каждый из этих эгрегоров имел свое предназначение, свою метаисторическую задачу. Среди членов этих орденов воплощались, иногда воплощались великие маги прошлого. И они осваивали магические сокровища тех мест Святой Земли, куда они приходили. Поэтому я вам вначале так долго про это, про все рассказывала. Более того, собственно, тамплиеры, по крайней мере, собственно, за этим и шли, за это они и воевали. Им именно эти места и были нужны. Кроме того, крестоносцы в этих местах, воюя в этих местах, соприкасались с магией восточных. А арабы, особенно суфии и низариты, арабские, у арабов тоже были ордена, тоже были тайные ордена. Так вот, арабы собирали магию вообще со всего света. Ну, одна из задач арабской метакультуры, исламской метакультуры, как раз и состояла в собирании опыта отовсюду. В том числе они собирали магический, мистический опыт, откуда только могли. Ну, во-первых, они находились как бы в середине того мира. Там все, у них все было поблизости. Тут была и Индия. Из Индии они очень много получали магических наработок, мусульмане. А Египет вообще был их, собственно говоря, там династия Фатимидов правила в Египте. То есть Египет вообще был им открыт. Причем арабы сумели расшифровать многие иероглифические надписи, они вскрывали пирамиды, использовали то, что там находили внутри, с магическими целями. Ну и вообще-то арабы изобрели алхимию как таковую. Само слово алхимия – это слово арабское. Так вот, что я, к сожалению, не имею по возможности сейчас более подробно вам про ордена рассказать, хотя эта тема очень интересна. Что-то я, возможно, дам в приложениях, в текстах, что-то просто потом мы к этим темам будем возвращаться, поскольку, естественно, что когда крестовые походы закончились, то ордена продолжали существовать, даже когда папство уничтожило орден тамплиеров. Ну, это, наверное, вы все знаете, все эти истории, про них много очень написано, и кино, и книги, и чего только нету, и легенды всякие. Вот, значит, но, тем не менее, на тонком плане орден продолжал существовать, и некоторые как бы традиции этого ордена были продолжены уже в последующих тайных европейских орденах, но это уже более позднее время. Так вот, что касается ордена, прежде всего, тамплиеров, значит, папство на них наехало, так сказать, не только из-за их богатства. Считается, что как бы, поскольку тамплиеры были невероятно богаты, то папство, собственно, хотело их раскулачить. Нет, дело было не в этом. Хотя в этом, конечно, тоже. Но главное, что они хотели прибрать, папство хотело прибрать к рукам их эзотерические тайны. Хотели завладеть их реликвиями. И главное, опасались их конкуренции на тонком плане, поскольку эти ордена, особенно тамплиеры, они проходили на очень большую глубину, но совершенно другими способами, совершенно иначе, совершенно по-другому. И папство очень сильно их подозревало, ну и, собственно говоря, поэтому захотела уничтожить, ну, собственно, по сути дела, и уничтожила. Причем тамплиеров обвиняли в сотрудничестве с врагами-арабами. Одно из обвинений, помимо всего, помимо колдовства, маги их обвиняли, там, помните сами в чем, вот, но помимо всего прочего, их обвиняли в сотрудничестве с врагами-арабами. И действительно, они, так сказать, вот, шел обмен определенный на очень, так сказать, вот, тонком уровне, метафизическом уровне. И это было сотрудничество не с врагами, а это была именно передача опыта, причем, по-видимому, в обе стороны. Вот, значит, ну, у арабов в исламской метакультуре сформировался один очень интересный тайный орден, про который тоже очень много сложено легенд, что там было на самом деле практически никто не знает, это орден ассасинов. Орден убийц, как их называли на Западе. Ну, я про него тоже хотел немножечко рассказать, но, может быть, я напишу тоже про него в приложении. Ассасины очень интересно осуществляли идею исламского джихада. Джихада именно вот в первоначальном смысле слова, джихада как убийство неверных. И под неверными они в первую очередь понимали тех мусульман, которые, те мусульманские движения, направления или конкретных мусульманских деятелей, которые с их точки зрения, с точки зрения ассасинов, нарушали законы, которые были врагами. И ассасины просто-напросто их убивали. У них была специальная категория. Это был тоже орден со всеми, вот, все, что полагается тайному ордену, то есть система посвящений, система обучений. Вот. И в частности, там, значит, у них специально было обучение убийствам. Были специальные люди, обученные убивать. Ну, естественно, что они считали, что они делают святое дело. И убивая, они тем самым заслуживают себе рай. Ну, это как полагается. Интересно, что, значит, убивали они в основном мусульман. Крестоносцев они практически не убивали, потому что они считали, не то что считали, они знали, что в арабском мире, в мусульманском мире очень многое в жизни того или иного эгрегора, ну, большого или небольшого, очень многое, чуть ли если не все, зависит от личности того, кто его возглавляет. И поэтому, если его убить, то, соответственно, вот многие проблемы будут решены, то есть убить неверного. Ну, в частности, вот таким образом был убит Низам аль-Мульк, про которого мы говорили в арабском курсе. Вот. А крестоносцев они понимали, что их убивать бесполезно, что на место одного убитого, какой бы великий военачальник он ни был, на его место сразу же встанет другой, и, по сути дела, для них ничего не изменится. Поэтому убивали они своих. Так, ну, вы знаете, в принципе, как вы сами понимаете, что тема такая, что здесь можно говорить очень много. И я, в принципе, кстати, вот собиралась подготовить текст гораздо более развернутый, но в какой-то момент я поняла, что нам просто энергетически этого не выдержать. Очень вот много сегодня материала именно такого вот эзотерического. Поэтому на этом мы сегодня основное завершим. То есть вот текстовую часть мы сегодня закончим. Ну, тем более, что основной метаисторический итог этой эпохи подводить еще рано. Это мы еще рассмотрели вот только несколько столетий, по сути, два столетия. И все, что происходило и на физическом, и на тонком плане, было не завершением, а началом или пока лишь подготовкой всего дальнейшего. Значит, кого интересует этот, вообще вот этот вот весь материал, есть несколько очень хороших книг. Я в приложении вам дам, в тексте я вам дам на них ссылки. Некоторые есть, можно скачать в интернете. Одна, на мой взгляд, одна из самых интересных. Ее в интернете нет, она только что, ее еще, по-видимому, не оцифровали. Она только что вышла, появилась в продаже. Это книга о том, что происходило как бы вот, вообще во время крестовых походов. что происходило с крестоносцами, что происходило с теми людьми, с паломниками, как это все было, как они жили, как они, скажем, плыли на кораблях, как они передвигались, как они болели, выживали, возвращались. Книга толстая, материала очень много, на мой взгляд, очень интересно. Вот как это было вот в жизни, в обычной жизни, для тех, кто в этом, значит, участвовал. Вот. Это и та, и другая книга, это книги научные. То есть там никаких легенд, ничего там нету. Там все на основании научных данных, то есть там со всеми ссылками, все как полагается. То есть, вот. А легенд, я уже про это в прошлый раз говорила, легенд совершенно немерено. Потому что всем интересно, что там спрятано внутри, всем интересно, как тайны. Я на прошлой лекции, в конце лекции, немножечко про это поговорила. Но у меня сложилось впечатление, что все к концу лекции уже так устали, так немножко очумели, что уже даже это дело прослушали, как бы упустили из виду. А я говорила о том, что вот все легенды, которые существуют, ну, по поводу тех же самых тамплиеров, ассасинов, все легенды – это способ спрятать то, что было на самом деле. Это как бы это раскрывается тайны, там масса в интернете, там масса всяких сайтов есть, статей «Тайны тамплиеров», «Тайны ассасинов», «Тайны того сего, пятого, десятого». И как бы вот… А это на самом деле идет перепевание этих всех легенд, как бы иногда как какой-то новый материал, иногда домыслы какие-то чисто идут. Вот. Так что, а на самом деле для этих тайных орденов это способ, некоторые из них на тонком плане, может быть, до сих пор существуют, и они заинтересованы в сохранении себя в тайне своих каких-то дел или в прошлом сохранении каких-то тайн. И вот это такие вот идут покров, такой вот, такие фантомные наслоения идут в больших-больших количествах. Ну, это вот началось практически еще в те времена, когда эти ордена существовали, поскольку там все было тайное. Тайны соблюдались очень строго, вот, ну вот. И сейчас всем интересно эти тайны разгадать. Так что я не советую вам этим заниматься, ну и только чтобы для развлечения. Хотя такое развлечение, не знаю, насколько оно имеет смысл. Вот, значит, да, что могу сказать, значит, одно дело это развлечение читать легенды через них, как-то пытаться проникнуть, а другое дело, если кто-то захочет, ну, считая, что он обладает какими-то вот способностями на тонком плане, туда попасть, туда проникнуть, вот как бы достать это все. Ну, я не советую этого делать, просто по одной простой причине. Ну, не говоря о том, что все равно вы никуда не долезете, там все достаточно хорошо закрыто, но во многих случаях там просто выставлены защиты энергетические, магические защиты. И можно очень здорово нарваться просто-напросто. Вот. Ну и вообще это как бы вот, так сказать, такой мой совет активным эзотерикам. Не лезьте, куда вас не просят, не лезьте, куда вас не зовут. Любопытство для эзотерика – это очень опасная вещь, потому что можно очень серьезно нарваться, очень серьезно получить. Ну, это, опять же, просто такое предупреждение. Так, значит, медитацию у нас с вами сегодня будут, как нетрудно догадаться, на первого мастера и на 12-е зоны. Поэтому медитация будет такая развернутая, поэтому я специально много времени на нее оставила, чтобы мы могли все спокойно, внимательно сделать. Так, начнем мы с первой зоны, и начнем мы ее снизу. Начнем мы ее снизу. Да. семерка, тулпу, соок, вуул, левис, лиит. Так, стараемся брать вообще всю медитацию, проводить не столько по личностной составляющей, а по составляющей сущностной. Ну, у кого как получится. Так, шестерка. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Пятерка. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Не перескакивайте на тему материнства, там все эти дела. Мы сейчас не об этом. Мы не об этом медитируем. Четверка. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Тройка. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Двойка. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Единица. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Вы знаете, некоторые совершенно даже, по-видимому, для себя неожиданно, а чуть нормально первую зону воспринимают. Просто, может быть, с этой стороны никогда на нее не смотрели или в нее не входили. Так что многие ее чувствуют нормально. Так, ну тогда давайте мы ее сверху проведем. Единица. Тулпу, соок, вуул, левис, лиит. Двойка. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Тройка. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Четверка. Тулпул, соок, вуул, левис, лиит. Пятерка. Тулпу, соок, вуул, левис, лиит. Шестерка. Тулпу, соок, вуул, левис, лиит. Семерка. Тулпу, соок, вуул, левис, лиит. Вот я поняла, почему снизу прошел лучше, чем сверху, потому что когда мы пошли сверху, на двойке у многих вот произошел какой-то вот... То есть, когда это шло снизу, когда это шло через подсознание, там нормально воспринималось. А когда стали думать... Ну, это не всех касается, но вот просто на ком-то было это, я заметила. Когда стали думать, обдумывать это, то сразу же выскочили из энергии первой зоны, да. Так, ладно, теперь мы 23-ю сделаем. 23-ю мы сделаем, начнем мы ее с единицы. С единицы. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Так, тут у нас на единицу у многих проблемы. Давайте-ка мы еще разочек попробуем. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. двойка, эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка, эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка, эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка, эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка, эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка, эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка, эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка, эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка, эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка, эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка, эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка, эрео, тум, тан, терц, ра. Единица, эрео, тум, тан, терц, ра. Ну, я думаю, что проблема с единицей и двойкой возникли из-за того, что многие участвовали в разных программах эволюционных, масштабных, не очень масштабных, самых разных, но мы про это все время говорим. И из-за этого вот на единице как бы рецепторы очень такие вот разнообразные, неустойчивые, не все воспринимающие. Ну, в общем, как всегда, проблемы с рецепторами, но будем все это отлаживать. Так. Ну, давайте сначала возьмем новый пранический поток, потом 12-е зоны, а потом первого мастера целиком. Вот так, наверное, будет правильно. Так, единица, новый пранический поток. Новый пранический поток. Так, я не буду сейчас проговаривать все остальные пранические потоки, потому что они уже как бы включаются автоматически. Кому нужно, тот получит составляющие других пранических потоков. А новый пранический поток постарается оживить те рецепторы, с которыми вот у нас какие-то проблемы. Или вырастить их на единице. Так, единица, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Первую зону тоже захватываем новым праническим потоком, хоть они у нас сейчас разнесены порознь, как бы на самом деле и там он должен идти. Тройка, новый пранический поток. Это не трудно, это само получится, не надо только этому сопротивляться. Некоторые просто как будто не поняли, как же это сделать. Вот само пойдет. Четверка, новый пранический поток. Так, из тройки мы по рукам не прошли, сразу проскочили дальше. Так, давайте из тройки плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Очень много в тонких телах разнородного материала, поэтому вот он очень трудно интегрируется, очень трудно собирается, очень трудно интегрируется, опять же, сущностная, личностная составляющая большинства, большой разброс идет. Ну, будем работать дальше. Так, четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. бедра новый пранический поток, колени новый пранический поток, ступни новый пранический поток. Из шестерки в семерку новый пранический поток. Семерка новый пранический поток. Шестерка новый пранический поток. Ступни новый пранический поток. Колени новый пранический поток, бедра новый пранический поток, шестерка новый пранический поток, пятерка новый пранический поток, четверка новый пранический поток, тройка новый пранический поток, плечи новый пранический поток. Локти новый пранический поток, ладони новый пранический поток. Из тройки в двойку новый пранический поток. Единица новый пранический поток. Ну, худо ли бедно. Прошли. Но 12-е зоны брать будем все равно. Будем 12 зон брать в том варианте, в каком вот мы сейчас их берем. Не старые варианты, как мы иногда берем, а сегодня. Ну, сегодняшний, вчерашний, позавчерашний. Так. Так, 12-е зоны. Так, не пугаемся и не разбегаемся. Потому что мы идем по, так сказать, безопасной траектории. И никуда нас не затянет. Ничего с нами там плохого не случится. Идем мы по току Литана. Литан. И берем 12-е зоны сразу. Единица. Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Двойка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Тройка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Четверка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Пятерка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Шестерка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Семерка Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Снизу. Семерка Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Шестерка Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Пятерка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Четверка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Тройка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Двойка, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Единица, Литан, Остр Вуул, Йен, Левис, Хох, Крон. Так, 12-е зоны прошли, и теперь нам есть на что опереться. Теперь мы берем целиком первого мастера. И тоже берем снизу. Семерка. Толпул эрео, суок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Шестерка. Толпул эрео, суок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Пятерка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Четверка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Тройка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Двойка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Единица. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. И сверху вниз единица. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Двойка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Тройка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Четверка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Пятерка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Шестерка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Семерка. Толпул эрео, соок тум, вултан, левис терц, лиит ра. Ну и осевые токи для завершения. Полярная, южный крест. Единица. Прям по отдельности сейчас проведем. Единица полярная. Двойка полярная. Тройка полярная. Четверка полярная. Пятерка полярная. Шестерка полярная. Семерка полярная. Семерка южный крест, шестерка южный крест, пятерка южный крест, четверка южный крест, тройка южный крест, двойка южный крест, единица южный крест. Единица южный крест, двойка южный крест, тройка южный крест, четверка южный крест. Пятерка южный крест, шестерка южный крест, семерка южный крест. Семерка полярная, шестерка полярная, пятерка полярная, четверка полярная, тройка полярная, двойка полярная, единица полярная. На сегодня все.